эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о проекте «Университет детей», который недавно был придуман и организован в Политехническом музее в Москве. На первый взгляд кажется, что это такая столичная история, но проект развивался таким образом, что его модель, я думаю, может быть реализована в любом городе, где есть университет, музей, филиал университета, научный институт или даже, может быть, какая-то корпорация. Как так получилось, нам подробно расскажут сегодня пиар-директор проекта Екатерина Рогушникова. Она также ведет направление «Импульс», научный сотрудник Биологического музея имени Тимирязева Надежда Пантюлина, архитектор Ярослав Ковальчук и редактор издательства «Розовый жираф» Анна Шур. Но вначале я хочу, чтобы ребята сами представили свой университет. У нас есть такая возможность. Это выпускники прошлого года. Это летняя запись.
Нам рассказывали, как устроены улицы, что, например, в Москве они все кривые, а где-то там в Лос-Анджелесе вроде они клеточкой. Были показаны фотографии, какие вообще есть улицы, где можно гулять, а где только для машин.
Почему наш мозг боится и всегда ли это плохо? Это как бы лекция, она была очень интересной для меня. Я узнала, что человек как бы, у него очень много страхов, и они есть и внутренние, которые были еще у древних людей. Потому что, например, я раньше боялся темноты. Я думал, только это из-за того, что я смотрю какие-то ужастики, а это на самом деле природный страх, как бы, но есть такие, которые зависят от того, как человек провел день, или что он посмотрел. То есть мне это очень понравилось. И я как бы до сих пор интересуюсь этой темой, узнаю, что вы понимаете по этой теме.
Мне очень понравилось занятие. Там, где мы мерили рост, размер стопы, размер запястья, вес. Потому что мы там это все мерили, и я не знала, что у меня вот, вот так вот.
Что такое старение за лекцию? Потому что, ну, там расскажут, что это старение. И старение не только живых существ, но и неживых.
Ну, вот такое представление, что происходит в университете, когда туда приходят ребята, их впечатления будут еще чуть позже. Я хочу тогда спросить Екатерину Рогожникову, как это происходит, потому что о чем там идет речь, понятно, да, а как это происходит?
Дело в том, что придумали не мы, придумали этот проект в Польше. Польский университет детей существует уже 7 лет, и это проект у них сейчас на 4 города, многотысячный, и у них регистрация на занятия, то есть покупка абонементов длится примерно 7 минут. Все, после этого места заканчиваются. Удивительно популярная история. Вот. И к нам несколько лет назад приезжал Польский университет детей, и детский лекторий политеха устраивал конференцию совместно с Польским университетом детей. И тогда вот куратор детского лектория Татьяна Требухина очень вдохновилась идеей, методом университета детей и решила, собственно, реализовать это у нас в Москве. И в 2013 году летом к нам приезжали из Польши, как раз приезжала команда, и они нам, с нами провели тренинги, рассказали нам много. И в сентябре мы запустились с нашим проектом.
А есть какая-то специфика российская? Надо было что-то подгонять под тот проект, который был в Польше?
Вы знаете, пока мы стараемся придерживаться принципов, которые придумали в Польше. Единственное, может быть, что мы стараемся, чтобы это было максимально научно, потому что все-таки это происходит в рамках Политехнического музея. Ну и сама идея очень удивительная. Настоящие ученые, которые занимаются настоящей наукой, приходят и рассказывают детям достаточно просто о чем-то из своей области. В Польше есть занятия более творческие. У них прям есть целый блок, в котором они могут даже хореографическое занятие устроить. Или что-то такое профессиональное, какой-то профессии. Вот у нас такого нет, мы от этого отошли, решив, что мы хотим именно познакомить их с наукой, научным методом, научным мышлением, вот этими всеми историями.
Ну, раз заговорили о науке, то я тогда к научному сотруднику Биологического музея имени Тимирязева Надежды Пантюлиной обращаюсь. Вы первый год будете вести, и вы ведете ведь новое направление вектора, да? Вот расскажите, что будет там и что было.
Я веду не первый год, я вела уже прошлый семестр, и довольно очень курсом, который назывался «Здоровье медицина». И он был, да, большей частью, конечно, естественно, научный. А сейчас мы решили открыть.
Я спрошу, это вот то, что ребята рассказывали, когда там переваривалось, все, нет?
В том числе,
в том числе, да. Это произвело на них такое
пищеварение. Ну, понимаете, пищеварение своими руками. Они действительно все это проделывали вот вживую, в большом размере, самостоятельно. Кому-то было не очень здорово, там еще что-то. Но в любом случае все вышли в восторге, да.
Немножко про это, да, потому что публика где-то вот до 10 лет была или постарше, разная?
На динамика это 10-11 лет. 10-11, это постарше. Мне кажется, что труднее всего, безусловно, вот этому направлению, которое в прошлый раз вела Катя, импульс, потому что 8-9 лет, собственно, найти ученых, которые бы сказали, а вот я... Отлично. 8-9 – это то, что я люблю. Нет, конечно. Нет, конечно. Вот, и там труднее всего устроить все это. Наша задача, в общем, помочь таким этим прекрасным людям, которые занимаются наукой, вот показать все, что они знают, вот этим маленьким детям, дать им попробовать эту науку.
Ну, вот это такая сложная история, потому что действительно возраст достаточно такой ранний, да, ну, маленький. Вот как вы это делаете? Вот расскажите поподробнее, да, вот про пищеварение, вот как вы это все устраиваете? Потому что принято думать, что дети нынче очень такие продвинутые, с одной стороны. С другой стороны, говорят о том, что они даже школьную программу плохо знают и каких-то вещей не понимают в принципе. И тут... Проект, который предложили поляки, да, понятно, что это такое свободное образование, но это форма, которая удобна всем. И, может быть, за этим будущего есть такая история, что, может быть, вот будущее как раз за свободным образованием. Вот как оно выглядит, вот как вы это устраиваете? Вот что интересно.
Мне кажется, что, в общем, задача в том, чтобы... Сейчас скажу. Ну, наверное, многие говорили, что, допустим, вот лекция – это очень плохо и тяжело. Кто из современных детей выдержит 40-50 минут лекции? В общем, это невозможная история. Скорее всего, так и есть. Да и не только 8-9 лет, но и старше. Очень хочется, на самом деле, научить их и лекции тоже воспринимать. Это было бы здорово. Но там есть всякие разные хитрости, чтобы помочь им, собственно, что-то узнать вот с помощью сиюминутного, сейчас проведенного друг за другом на своем соседе или на себе самом эксперименте. Понимаете, вот, допустим, среди лекций что-то может быть в виде обсуждения, да, или в виде вопроса, ответ на который они найдут эксперимент, причем очень коротким. Да. И поэтому это, в общем, конечно, это лекция, да, но там вот масса всяких таких хитрых приемов. Я не знаю, могу ли я все вот это рассказывать, да? То есть это такие всякие штуки. Но мы все время, на самом деле, придумаем. То есть вот моя задача встретиться с человеком, ученым человеком, начать с ним разговаривать и в какой-то момент сказать ему, что вот это очень здорово. Что вот из этого, можно как раз вот из этого момента, можно раскрутить хитрую такую подвижную штуку. Когда они все проснутся, в общем, и что-то такое поймут. Потому что понять важно вот на чем-то, ну, иногда, большей части мы запоминаем картинками. Понять можно на картинке, на собственном движении, что-то сделав руками, что-то очень эффектное, сделав вместе со своим соседом, да, и это запомнится. И дальше им помогаю сделать вывод на этом самом занятии. То есть, конечно, они уносят науку как, в общем, некий метод, устроенный такими всякими очень понятными хитростями. То есть хитростями с нашей стороны, но понятными штуками с их стороны.
Ну вот начинается новый учебный год, и я хочу спросить Катю, какие направления будут предложены ребятам, и как они смогут выбирать? Потому что все-таки, ну, есть список, да, какой-то, вот, и он у меня тоже есть. Мне кажется, трудно в этом возрасте, да, сориентироваться. То ли ты хочешь заниматься городской средой, то ли какими-то вещами там, связанными с лингвистикой. Вот как вы им предлагаете выбрать направление «Вектор»?
Вот смотрите, то, что вы говорите сейчас, это действительно направление «Векторы», которое рассчитано на возраст 12-13 лет. Там люди уже вполне могут выбрать то, что им интересно. Но, безусловно, мы пишем для них аннотации. Это, в общем, абзац текста, в котором есть такие дразнилки в виде каких-то вопросов, которые остаются без ответа. Понятно, что эти ответы будут каким-то образом выяснены в ходе курса. И есть некое короткое такое описание. Они понимают, о чем примерно будет. Кроме того, мы сейчас начали публиковать интервью с ведущими «Векторов», вот с нашим сегодняшним гостем Ярославом, как раз завтра появится на сайте Политехнического музея. Уже опубликовано с лингвистом Анной Гращенковой интервью, где она рассказывает подробно, в чем будет состоять проект, который будут готовить студенты «Векторов». В этом направлении, в отличие от двух других, это важная часть, в течение семестра они готовят проект. Они занимаются с одним и тем же научным руководителем, именно на практических занятиях, на воркшопах, и готовят проект. Ну, кроме этого, у них еще есть общие лекции на самые разные темы, независимо от того, какое направление они выбрали. У детей помладше, у них там как бы получается так, что чем младше ребенок, тем уже у него выбор, но выбор все равно есть, потому что мы потихонечку начинаем учить их делать этот выбор. Это тоже очень важный навык, который мы хотим им привить в университете, потому что на самом деле в западных университетах там все время человек выбирает все курсы, в отличие, да, ну, в МГУ, например, где я училась, не было такой возможности, сейчас, может быть, уже есть. Самые младшие дети, направление «Импульс». У них, в принципе, программа устроена таким образом, что они за семестр знакомятся со всеми видами наук. У них есть 5 блоков научных, которые соответствуют приблизительно классификации наук. Естественные науки, гуманитарные, точные, технические и общественные науки. Вот. И в каждом из блоков у них дается лекция, которую они не выбирают, и 2 воркшопа, из которых они должны выбрать один. Уже идет выбор. Мы очень все время призываем родителей, читайте, пожалуйста, анонсы вместе с детьми, выбирайте вместе, а не как вам кажется, что ему будет интересно или он потянет. Вот. У направления 10-11 лет динамика, у них уже выбор труднее, потому что у них дается 5 воркшопов, из которых они должны выбрать 2 в каждом научном блоке. Вот. И, в принципе, темы, которые они изучают в течение семестра, изучаются глубже, потому что у них не 5 блоков научных, а 2 научных блока. Вот в этом семестре.
Я прошу прощения, Кать, а не слишком ли это сложно и для родителей в том числе? Вот я немножко вас прерву и к Ане Шуре обращусь, потому что она в качестве мамы также присутствует. Вот, да, как вы выбирали, как ребенок выбирал и на каком направлении, как это все решалось?
Значит, у меня 2 детей. Поэтому направление сразу было 2, и импульс, и динамика. И выглядел выбор так. Я находилась на работе. В начале того года я еще работала в «Коммерсанте», то есть работа была взрослая. И я звонила и говорила: так, Петя, ты хочешь узнать про, ну, и да, дальше темы, 3D-принтер или наоборот.
А, то есть вы ему предлагали, да?
Буквально.
Но прежде чем предлагать, вы, наверное, сами выбирали, нет? Или все
нет.
Предлагали, все, что
нет, но потому что там так устроено, что этот ребенок вполне может это выбрать. Ничего, ну, то есть это все ему неизвестно, но он как-то вот по словам понимает, что он хочет. Пищеварение, 3D-принтер, да, про слова что-то. Это, ну, совершенно был такой очень осмысленный разговор между нами. Что он хочет, куда он хочет пойти. Вот. И как раз то, что у старшего было больше выбора, чем у младшего, тоже было абсолютно логично. Да.
Что они выбрали?
Что они выбрали?
Это было ожидаемо для вас или неожиданно?
Ну, в общем, да. Я с ними хорошо знакома. Это было вполне ожидаемо, и они, ну, я не помню такого, чтобы они выходили недовольные. Было такое, например, что вот ребенок выходит, а что было? Ой, что-то я забыл. Было. А было такое, что выходит и прямо начинает мне пересказывать слова лектора вот одно за другим, и, ну, у меня такое ощущение, что я просто буквально там была. То есть, видимо, действительно, ну, какие-то лекции оказывались им ближе, какие-то нет, но в любом случае ни разу такого не было, чтобы они сказали: не хочу, не пойду, вот, да, потому что у меня, ну, достаточно своенравные дети, и они могли бы. То есть было прекрасно.
А как вы это рассматриваете, как дополнительное образование? Как может быть такое раннее профессиональное ориентирование? Что для вас? Ну, или просто провождение выходного дня, хотя тоже все-таки ребенка надо вести.
Да, выходной день хорошо провести дома в кровати, поэтому, нет, безусловно, я рассматривала это как сказать, такую прекрасную, незанудную вещь, да, которая, я надеюсь, поможет им, да, вот немножко вот это вот школьное видение, да, науки как чего-то, что ты воспринимаешь как нечто строгое и такое вот, да, разложенное по полочкам и так далее, немножко с этого сбить, да, потому что мне как раз показалось, что главное, что дает этот университет, это вот это отношение к науке как к чему-то, что страшно любопытно. И вот это вот, если они где-то там, если это у них отложится, и, да, как-то они это запомнят, ну, это будет замечательно.
Да, вот хочет дополнить Надежда Пантюлина про науку.
Очень понравилось Анины слова. И, кроме всего прочего, безусловно, в считанном количестве, в общем, московских школ преподаватели занимаются научной работой. Ну, где вот найти таких, да? А наша задача где-то научить их формулировать собственную задачу, да? Правильно ставить себе вопрос, когда они занимаются этой научной работой. И особенно, в общем, хитро мы решили сделать это сейчас вот в векторах, потому что дети у нас уже постарше. То есть их будут подводить, ну, конечно, они сами это сделают, но мы сделаем все, чтобы они, в общем, подвести их к тому, чтобы они сами могли поставить себе эту самую задачу. Потому что, в общем, ученые люди отличаются тем, что они самостоятельные, да? Самостоятельно умеют сомневаться, умеют поставить себе задачу, которую они потом будут решать. Вот это тоже такие прекрасные штуки, которые мы хотим делать там. Я хотела добавить еще про наше новое направление. Еще один проект, который будет вот в научно-исследовательском институте музея антропологии Московского университета. Они тоже будут говорить об очень близкой истории, называется раздел антропологии, который называется ауксология. Это раздел, который говорит о том, как мы растем и развиваемся. Почему мы такие разные, да? И это тонкая такая тоже штука, потому что все вот эти вот подростковые сложные переживания по поводу себя, там, не похожести себя на других, своего размера и так далее, и так далее.
О физических особенностях.
О физических особенностях. Это раздел физической антропологии, да. Всем этим измерениям примерно так лет 150. Начиналось это, безусловно, там, с истории о новобранцах. А сейчас уже последние годы очень много интересного всего про Москву. И тоже неожиданности такие. Вот кажется, что, допустим, послевоенное время люди рождаются, ну, недокормленные, допустим, а вот выясняется, что нет, на самом деле. Оказывается, там 20-30-е годы дали самое малорослое население. Вот такие всякие интересные штуки. Оказывается, у москвичей пропорции тела, понимаете, другие, вообще форм головы меняется, что тоже очень любопытно. Ну и тоже им помогут потом понять, а вот за это время, на чем вы можете исследовать себя и свою семью. И они будут, безусловно, изучать питание. Это вот такая всякая пурга, которая на нас сыпется по поводу вот этих диет, там еще что-то, а им расскажут, как это на самом деле все устроено.
Ну, насколько я знаю, вектор будет работать только с этого года. Я хочу Ярослава Ковальчука спросить, архитектор, и вы преподаете в Барше, это Московская архитектурная школа, взрослым людям, да, осмысленным. А в прошлом году вы тоже вели, я так назову, курс. То есть это детки были все-таки небольшие, вам не страшно было с ними, интересно, как вы себя адаптировали? Потому что я помню начало детского лектория, и то, что казалось взрослым интересно, вот когда была презентация, дети иногда говорили, ну, он рассказывал целый час о том, как ему страшно с нами общаться, да? То есть иногда бывает, что для людей, которые привыкли работать с более старшими школьниками или со студентами, для них очень сложно общаться именно с маленькими детьми.
Ну, в начале, особенно тогда еще в детском лектории политеха, действительно было страшно. Это вот, ну, такая большая проблема, как детей заинтересовать, удержать. Там еще было много подушек, которыми они начинали кидаться, когда им становилось скучно. Вот. Но вот этот курс, который я вел, он в результате получился совершенно незанудный.
А как вы это придумывали, Ярослав? Вы себя вспоминали?
Я вспоминал себя, я вспоминал, смотрел там на своих детей, представлял детей моих друзей, как на что бы они... чтобы их заинтересовало. Вот. А потом мы там делали игру. В принципе, это игра в публичные слушания. В Марше вот мои коллеги тоже делали такую игру со студентами, но там она гораздо была, ну, масштабнее, сложнее и так далее. А здесь игра занимала 15 минут, и, собственно, это действительно получилось включить детей вот в такую игру про реальную жизнь. То есть там все поделились. Были архитекторы, которые защищали проект, были жители, были там чиновники или там работники префектуры, которые критиковали их с разных точек зрения. И оказалось, что действительно вот это прямо вот такая модель города, в которой всем очень интересно играть.
Вы с ними играли.
Ну, вот это, но эта игра, да, она как раз вот в таких играх можно показать, ну, я не знаю, как другие науки, но это реконструкция, да, и реконструкция, собственно, жизни города, не его каких-то материальных предметов, а вот той социальной жизни, которая в нем происходит. И, как я понял, дети это запомнили, и им понравилось.
Вы им предлагали какую-то узкую тему, то есть что они делали, да, про что вы рассказывали. Я пытаюсь понять, как это происходит. Чуть вот буквально через несколько минут мы послушаем их впечатление, да, что это такое. Но надо понять, что вы им предлагаете.
Ну, я им предлагал действительно очень четкие рамки, то есть вот четкие границы. у кого какие роли, что мы делаем, что мы обсуждаем, что мы не обсуждаем. Но внутри этих границ они могут делать все, что угодно. То есть,
но они не обижались друг на друга, потому что, ну, критика наверняка, если архитектор предложил свой проект, да, ну, не знаю, там, горожане могут возражать, скажем.
Да. Ну, им как раз это нравилось. Они там завелись, начинали спорить, обсуждать, что-то доказывать, придумывать свои аргументы. Это, ну, обид не было. Все понимали, что это игра, что это архитектор, человек, который изображает архитектора. Эта девочка изображает многодетную маму, которая должна критиковать архитектора со своей точки зрения. Вот, это какой-нибудь там работник префектуры, у которого свои интересы.
Это была игра. Как роли распределялись? Они сами их брали себе? Это
ну,
же тоже интересно.
Так, не совсем. То есть некоторые роли мы заранее... Архитекторов мы выбирали заранее, просто мы смотрели в первой части занятия, смотрели самых активных и коммуникабельных детей, которые действительно сможет, но это самая сложная роль, защищать проект. А остальные мы распределяли по жребию, либо кто, ну, кто что хотел. Мы смотрели сначала по жребию, потом, если кому-то совсем не нравилась роль, то ее можно было заменить.
Да, это был настоящий архитектор Ярослав Ковальчук. Я напомню, что вы смотрите и слушаете «Классный час свободы». Мы сегодня рассказываем про проект «Университет детей». И я попрошу показать нам еще один небольшой фрагмент, когда ребята рассказывают, ну, что понравилось.
Где прячутся треугольные числа? Они могут спрятаться везде. Например, они могут спрятаться даже в церкви Христа Спасителя. Мне больше всего понравилась лекция про старение, потому что я был немного шокирован, когда узнал, что есть существа, которые живут по 200-300 лет и не стареют вообще. И вообще, как происходит старение? Можно ли добиться и можно ли сделать эликсир, чтобы человек не старел вообще?
Как спроектировать дом, потому что сначала мы изучали материал, потом нам показывали картинки, и мы определяли, из чего дом, а потом мы спроектировали дом своей мечты.
Как построить дом на Марсе или как приготовить обед на принтере, потому что это очень актуальная тема, очень интересная.
Я проголосовала за лекцию про Марс. Было задание сделать робота из пластилина или из других подручных средств. Я сделала это из электрического набора.
Ну, вот такие очень милые, да, ребята. Я так понимаю, что, Катя, наверное, это импульс. Это дети,
очень
наверное.
Были и те, и другие, и динамика, другие. И импульс, да. Mm-hmm. Динамики проще формулировать свои впечатления от занятий. И, кроме того, мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы занятия и импульсы были еще проще, потому что в прошлом году на некоторых занятиях им было немножко сложно именно с той теоретической частью. То есть, когда на практике, вроде все здорово и интересно, но чтобы потом сформулировать именно теоретическую основу, после этого было сложнее. Где-то это получилось лучше, вот, где-то хуже. И вот сейчас у нас прям целенаправленная такая задача, что у младших... Давайте будем еще внятнее, еще меньшие кусочки информации брать, да. Если можно, я хотела добавить, вы спрашивали Ярослава, каким образом удается какие-то рамки, да, выставлять. Каждое занятие отвечает на один вопрос. Иногда это детский, буквально детский вопрос, потому что мы проводим периодически такие сборы детских вопросов, и у нас есть длиннющий список того, что им интересно, с которым мы периодически берем что-то и делаем занятия. И тут как раз вот включается то, о чем говорила Надя. В начале занятия ставится вопрос. После этого выдвигаются какие-то гипотезы, каким может быть ответ на него. Да? Дается некая основа, которая помогает понять, какая из гипотез более верна, какая менее. И в конце получают ответ, который мы всегда хотим, чтобы озвучили дети в первую очередь, там, иногда с помощью ведущего. И вот этот вопрос он задает, собственно, те самые рамки. Это занятие не на тему такую-то, не о чем-то, а конкретно отвечающий на вопрос там, из будущего семестра, почему нам нужно спать, например, у импульса, да, очень конкретные вещи.
Я хочу тогда спросить лекторов, потому что вот вам предстоят новые встречи, и, наверное, программу как-то вы меняли или не меняли. Вот что будет?
Все меняли, все будет новое. Но люди остаются, иногда люди остаются уже проверенные, потому что, ну вот, им нужны харизматичные очень. знаете, что когда ищешь сумасшедшее количество отказов на самом деле, да, и иногда люди начинают сомневаться, а я им пишу, что, в общем, когда как раз соглашаются, то я начинаю сомневаться, что за странные люди, которые говорят, я могу с детьми. Вот так вот сразу. Значит, что-то там такое не то. Очень часто бывает, когда есть дети, действительно, внуки, когда есть желание объяснить, чем занимаешься, кому-то еще, да, а иногда это очень сложно. В общем, надо пробовать, и на своих детях в том числе. И это такая приятная такая история. Наша задача тоже сделать так, чтобы дети получили удовольствие, ну и ведущие тоже, чтобы они поняли, что вот это здорово, это в них получилось. Потом они остаются с нами.
Ну вот насчет людей действительно очень сложно, потому что я все-таки повторюсь, да, возраст непростой, и, как правило, говорят, что вот требуется обязательно какое-то педагогическое, психологическое образование, чтобы уметь как-то контактировать с ними.
Это бывает здорово, если я совсем не знаю человека, а иногда такое бывает, и если он где-нибудь, когда-нибудь вел какую-нибудь летнюю школу, что-то вот такое вот, не знаю, хоть публичные лекции, потому что взрослые люди, не профессионалы, мало чем отличаются вот от наших детей, они, им тоже надо все очень просто, и желательно, чтобы они тоже подвигались, если что-то такое делать, тогда у них-то все пойдет. Поэтому вот такой опыт, он помогает. Я сразу думаю, что надо побежать знакомиться. Конечно.
Да, Ярослав, хотел
добавить. Ну, мне кажется, что чтобы получалось вести занятия, нужно просто их вести. То есть чем больше занимаешься, причем неважно с кем, можно там со студентами, с детьми, со взрослыми людьми какими-то, участвовать в там, воркшопы, летние школы, зимние школы, курсы. Чем больше делаешь, тем интереснее, тем лучше начинает получаться.
Есть какое-то сходство между преподаванием со студентом и вот детям этого возраста? Или, может быть,
мне кажется, реакции? Как раз нет принципиальной разницы. То есть, студенты, они старше, на сколько-то лет. Иногда на 5, иногда на 10. Но любое занятие, тем более вот в рамках моих. Вот архитектуру, градостроительство, урбанистика, это все-таки не совсем наука. Это такая грань, что там что-то из области науки, что-то из области искусства, что-то из области проектирования. То есть это третья вещь, там, созидательная, такая проектная деятельность. И заниматься этим, принципиально не отличаются дети. Но у них там, понятно, им нужно проще объяснять, им нельзя давать каких-то сложных заданий. Если студентам спокойно можно сказать, что вы должны выучить вот эту программу, и дальше мы в ней будем работать. Смотрите, уроки там-то. Детям, конечно, такое не пройдет. Хотя очень хочу попробовать Майнкрафт, может быть, там в следующем курсе. Это игра, но в ней можно делать какие-то 3D-модели там в компьютере. Я знаю, что в Европе ее используют для архитектурного, не только архитектурного образования. Здесь, в этом курсе я не буду этого делать, но, может быть, в следующем году мы что-нибудь такое сделаем. Но это, как бы, с одной стороны, это программа для 3D-моделирования, с другой стороны, это программа игра, где ты там действительно просто там играешь. Вот, главное найти вот просто, собственно, вот о чем уже говорил, что главное найти вопрос, который всех заинтересует, чтобы они дальше уже сами куда-то двигались и просто помогать, рассказывать что-то, подталкивать, куда-то направлять, чтобы человек сам нашел ответ.
Я хотела добавить еще про наше новое направление, что мы ждем 12-13-летних детей, на самом деле, и это такой сложный возраст, вот, да, и поэтому мы им предложили самые разные варианты, некоторые из них уже были названы. Еще есть возможность, на самом деле, под руководством человека, который много лет был главным редактором журнала «Esquire», сделать и научиться делать журнал. В общем, такая возможность, мне кажется, что уникальна просто, да. Еще будет направление вот в этом самом Московском аналитическом институте. Там необыкновенные совершенно люди, увлеченцы своей профессией. Владимир Тульский, вот под его началом, невероятно такой человек, быстро перемещающийся в пространстве, быстро соображающий. На самом деле они будут говорить о том, как устроен вот наш дом. Нам кажется, что вот мы вообще живем среди электричества. Там столько всяких хитростей на тему того, как это устроено. Что, собственно, приходит к нам? Как мы этим пользуемся? И в результате они построят комфортный, но рационально устроенный дом. Это невероятно интересная история, начиная там, не знаю, там от банальных вот этих энергосберегающих лампочек, потому что с ними все не так просто, как выяснилось, да. Ну и всяких хитростей, потому что крышка закрытая на кастрюле. Вот это все может очень быстро дать невероятный совершенно результат, исчисляющийся в хороших деньгах, как выяснилось. Ну вот видите, такие банальные, совершенно банальности такие.
Ну у меня к вам такой вопрос, потому что педагоги как-то умеют держать внимание поведение детей, но очень часто умеют это там или окриком, или какой-то строгостью, ну и парты. Хотя сейчас можно ставить несколько иначе, но все равно не встает в ряд, да, если даже кругом, потому что сама школа так, ну, большинство школ так устроены. Как вы это преодолеваете? Вот как вы детей всех вместе концентрируете на том, что вы делаете? У них же нет вот такой обязанности, да, сидеть сейчас и вас слушать. Они все разные. Это самый главный вопрос педагогики на самом деле.
У нас к каждому занятию пишется сценарий заранее. Собственно, продюсер существует не только для того, чтобы найти преподавателя, но и для того, чтобы с ним очень подробно проговорить сценарий и записать его даже в специальный документ, который есть у каждого занятия, так называемый паспорт. И этот сценарий как раз строится таким образом, чтобы дети не успели устать от какой-то, например, теоретической части, да. То есть мы примерно уже за прошлый год поняли, сколько времени может держаться внимание в зависимости от возраста. И мы понимаем, с какой частотой нужно как-то сменять деятельность, особенно во время лекции, да, где вообще движений не так много. Ну, вот это... Польская идея, например, есть, что абсолютно каждое занятие начинается с точки удивления. В начале занятия что-то такое происходит, связанное, безусловно, с темой занятия, что моментально включает внимание и любопытство, и очень хочется узнать, что же дальше. И это дает 10, в зависимости от возраста, может быть, 15 минут постоянного внимания. Когда можно что-то рассказать в формате монолога? Дальше уже нужно начинать обязательно взаимодействовать. То есть это такие небольшие очень блоки. Это как раз тоже такая достаточно формальная штука. То есть это вот такой инструмент, которым мы пользуемся. Вот мы когда разбираем паспорта, говорим, вот то есть у тебя уже долго очень там говорит ведущий, давай вот сюда нужно что-то поставить.
Но про сценарий это хорошо, потому что есть идея, что педагог должен быть актером, да, ну тогда почему бы не быть и сценарию, и, возможно, это как раз идеальная модель для урока, рассказывала Екатерина Рогожникова, и теперь Надежда Пантюлина.
Да. А я хотела добавить, что на самом деле на занятиях маленьких, вот в воркшопах там развивающих почему, мы все время специально разбиваем это школьное пространство. Мы, как правило, не оставляем вот эти ряды парт. Мы что-нибудь из них делаем. Они могут совещаться группами маленькими, тогда эти парты будут стоять, знаете, такими островками. Мы можем делать границу, в зависимости от того, что нам будет надо. То есть они уже приходят, в общем, в другое пространство, не в школьное, да. Катя правильно сказала, что труднее всего, конечно, на лекциях. Там действительно идут череда за чередой лекций. Или вот то, что сказал Ярослав, когда он только что сказал про игру «Майнкрафт». Безусловно, вот если бы он сейчас вот показал им картинку, знаете, как они все оживились. Они бы все сказали, мы знаем, что это такое. А дальше он говорит, а вот знаете, что из этого можно сделать еще? Все. То есть вот надо сделать что-то, чтобы они все были наши. Да, какое-то время. Вот так, собственно, это и устроено.
Я, Анну Шур, хочу спросить, потому что, вы, кроме того, что вы мама двоих студентов, вы еще и редактор «Розового жирафа». Это издательство тоже для детей. Как вам кажется, дети, ну вот по сравнению, наверное, со своим детством, да, они другие или они все-таки похожи на нас, тех?
Да, по-моему, такие же, честно говоря. Дети как дети, все разные, но фактор удивления действует одинаково. И более того, мне кажется, какая-то совершенно не связанная со временем или эпохой вещь, люди, которые делают что-то для детей, должны быть энтузиастами. Вот про университет детей это видно от входа. Да? Вот когда ты входишь, в прошлом году все занятия в основном были в высшей школе экономики, в здании на Шабловке, и вот уже у входа тебя встречает волонтер. Да, этому волонтеру, ну, лет 16-17, насколько я понимаю, не маленькие, подростки тоже. И ты все уже у входа, ты понимаешь, что тебя здесь очень ждут. Да, тебе все покажут, тебя проводят. Тебя не будут ругать, ну, не сильно будут ругать, если ты опоздал. Вот, то есть, и вот этот энтузиазм, он детей тоже сразу заряжает. Действительно, ну, по крайней мере, у меня было такое ощущение именно вот как у мамы. А как у сотрудника детского издательства, это не ощущение, а знание. Вот если ты что-то делаешь детское, ты должен этим гореть, иначе, ну, без шансов.
Да, я Катю Рогожникову хочу спросить еще о том, в каких будут проходить местах теперь занятия, потому что, я так понимаю, участвуют не только политехнический музей, участвуют еще и университеты. И площадки, которые они предлагают, они разные. Вот про это расскажите. В чем их отличие, насколько это удобно или неудобно вот двигаться все-таки по большому городу родителям с детьми?
У университета детей нет жесткого адреса. Есть партнеры университета, и родители, которые к нам ходят, знают, что, вот как уже сказала Аня, в прошлом году мы работали нашей главной площадкой. Это вообще наш стратегический партнер Высшей школы экономики. У них большой кампус на Шаболовке теперь, и они нас туда пустили, за что им большое спасибо. Теперь у нас и в этом году младшее направление «Импульс» и старшая «Динамика», их база будет там, но это будет не единственное место, где они будут заниматься, сейчас об этом скажу. Направление «Вектор» будет базироваться в новом университете, с которым мы стали партнерами, это МИСИС на Октябрьской. Собственно, это две соседние станции метро с Шаболовкой, так что если у родителей, например, один ребенок постарше, другой помладше, в общем, это близко.
Я прошу прощения, а почему университеты? Все-таки, насколько я понимаю, значительная часть, ну так, лекторов – это не университетские люди. Университеты сами проявляют такую инициативу, они заинтересованы в будущих студентов, может быть, так они готовят себе?
Мы к ним приходим и приглашаем их стать нашими партнерами. И это, в общем, непростая штука, потому что мы работаем по воскресеньям, не все университеты готовы на это пойти. И народу у нас очень много, потому что на одной лекции у нас больше 100 человек, а 100 детей – это еще плюс 100 родителей. Вот. А университеты, потому что у них есть возможности вместить такое количество людей, у них есть поточные аудитории. Это вообще одна из самых захватывающих вещей в университете детей, что дети могут побывать в настоящей аудитории университетской. И кроме науки, мы их знакомим еще и, в общем, немножко с высшим образованием. Разместить такое в каком-то исследовательском институте, ну, это, наверное, Надя виднее, она лучше представляет себе инфраструктуру, мне кажется, это было бы труднее. Вот, например, даже в зоологическом музее МГУ у нас была там однажды лекция, очень здорово прошла, у них хорошая аудитория, но вот маленькие помещения, например, для воркшопов, у них, ну, у них нет места, где бы могло вместиться такое количество детей, и они готовы были бы поделиться. Относительно специальных площадок, я добавлю, у нас будет в институте «Стрелка», вот как раз «Вектор» Ярослава, в обществе «Мемориал» будет проходить и для старших, там будет «Вектор» истории своей семьи, и у младших, у «Импульса» тоже будет там занятие. Кроме того, вот Надя нашла прекрасное место Институт медико-биологических проблем РАН, людей, которые занимаются космической микробиологией. Там потрясающе. Очень интересное занятие. И в прошлом году там человек оттуда приходил рассказывать, а в этом году там будет проходить, собственно, вектор непосредственно на этой площадке. Да? Вот. В музее антропологии будет занятие МГУ. В Институте проблем передачи информации будет занятие по физике для «Импульса». Вот, они там придумали. Вот, в общем, мы стараемся все больше и больше показывать детям настоящие лаборатории. В общем, тоже не просто, чтобы
уговорить. А насколько охотно идут вам навстречу, да. Потому что это же действительно такой отдельный труд и для сотрудников в том числе.
Безусловно. Вот про это Надежда пусть расскажет лучше. У нее большой опыт переговоров.
Да, и, пожалуйста, спасибо. Еще про то, участвуют ли университетские преподаватели в лекциях?
Нет всякого сомнения, их много. О чем речь? Их много. Университетские преподаватели – это такие универсалы. Они вполне могут и к детям. Наше первое открытие, вот здесь вот есть эта лекция, Вячеслав Альбертович Дубынин, он замдекана биологического факультета и профессор кафедры физиологии человека и животных. Вот. Но он читает публичные лекции, читал до нас, для взрослых. И вот как-то так здорово, почему бы не попробовать. Вот оказалось так, это было хорошо. Кто-то, конечно, у них есть сложности. Есть еще одна площадка, это энергетический институт, Московский энергетический институт. Но вот они, например, молодцы, у них необыкновенная будет совершенно команда во главе с ведущим, там еще будут студенты и аспиранты, и они сами как-то договариваются со своим руководством о том, чтобы нас пустили. Они все там замечательно делают сами. А кому-то мы должны помочь и написать вот специальное письмо, потому что, да, это могут быть такие закрытые, безусловно, и не надо. Ну, в общем, люди с удовольствием идут. Мне кажется, это мы преодолеем, вот эти всякие... Ну, такие специальные вот эти письменные штуки, это мы преодолеем.
А кого больше среди лекторов? Откуда люди приходят? Из высшего образования, из специального, там, какого-то среднего, из музеев? Вот можно сделать какой-то такой анализ?
Трудно даже сказать. Мы, на самом деле, даже как-то не делали этого, да, никогда. Они, на самом деле, не приходят, конечно. Мы их добываем, понимаете?
А как вы добываете? Ведь это же надо понять, да, где этот человек. Или вы придумываете тему и ищете вот среди
иногда
тех,
да,
кто ей
иногда
занимается?
Иногда, да, потому что хочется так, чтобы курс, в общем, он был некоторый, чтобы там были хитрые какие-то всякие сложные связи. Не обязательно, чтобы они просматривались так вот на первый взгляд, но чтобы они были. И, конечно, хочется, допустим, вот из этой области. Надо посмотреть что-то, что есть уже какие-нибудь там ролики популярные, там еще что-то. Где-то что-то, как правило, такие люди бывают. Иногда просто нужна какая-то тема, прям вот совершенно нужна. Тогда нужно поискать вот специальные такие всякие институты. Вот когда я раздобыла Вячеслава Константиновича Ильина, который в Институте медико-биологических проблем, он сказал, как вы меня нашли, вот как-то так странно. А я с разных сторон, потому что мне очень хотелось вот именно... Детям нужен был космос, судя по вопросам. Вот, а это очень хитрая штука, потому что они занимаются утилизацией мусора. Там совсем другие условия, в общем, тяжелые, там еще что-то, и нельзя это все выбрасывать. В общем, вот такая. А сейчас у нас будет... У них прилетел на прошлой неделе один спутник, и они сейчас... Я так поняла, что, в общем, уже что-то поняли, что там случилось, понимают дальше. А в 2018 году улетит следующий. Представляете, сколько времени? И вот пока, безусловно, для того, чтобы запустить туда вот все свои вопросы, нужно все это попробовать на Земле. Поэтому сейчас мы с детьми будем пробовать это. Все микроорганизмы, которые перерабатывают мусор, эта вот жизнь, она живет в некислородной среде. Они добывают это на Курьяновской станции аэрации. Безусловно, мы не будем туда звать детей. С детьми мы пойдем... Да, ну вот что делать. С детьми мы пойдем искать другую жизнь. Это называется придонный ил. Вот в одной какой-нибудь маленькой московской речке будем вот это. И это такая хитрая штука. То, до чего не доходили руки, собственно, в этой лаборатории, не решили, а почему вот не попробовать, это давняя идея, и, может быть, это даже, скорее всего, это выльется в некоторый вот тест, будут узнавать об этом, там, в смысле, после этого будут узнавать по этой методике о загрязненности малых московских речек, ну и вообще там московской воды там, и так далее, и так далее. То есть, скорее всего, это вообще будет некоторым результатом, будет научная статья, и вот предложение методики. То есть детям дадут возможность попробовать в безопасном варианте вот эту вот хорошую науку. Ну, у нас очень любопытная история с мемориалом, мне кажется. Это тоже такая очень обычная. Вот мне все время кажется, что...
Гуманитарная история, в отличие от, да, большинства предлагаемых каких-то,
ну,
исследований.
У меня, естественно, научное образование, поэтому большей частью я занимаюсь, да, естественно, наукой. А тут очень хотелось, потому что есть у нас, не знаю, там какая-нибудь память, или все время мы слушаем чьи-нибудь там бабушкины, предположим, истории, да? Кому приходило в голову это нормальным образом записать. Конечно, они начнут с вот такой, в общем, обычной такой истории заполнения дерева. Ну, конечно, вот дерево, да? А потом они будут искать под очень таким тонким и грамотным руководством все, что осталось, да? У кого можно спросить. То есть в конечном итоге это будут... истории, которые им помогут свести вообще в историю, вот в столетнюю историю нашей страны. Потому что, скорее всего, это появятся какие-нибудь там разные персонажи, и это все будет очень сложно и красиво с помощью вот мемориальских хороших людей.
Да, спасибо. Это была Надежда Пантюльна. Я хочу Ярослава спросить. Ярослав, вот архитектура как точное такое искусство, да, попала она в разряд наук, а вам не кажется, что вот хорошо бы еще туда что-нибудь? Потому что вот гуманитарная составляющая такая, ну, она выпала отсюда, из российского проекта университета.
Ну, не только архитектура, потому что мой курс, он больше про, это про градостроительство еще и там про вообще городскую среду. А вот, а что еще сюда можно включить? Не, ну, не знаю, может быть, какие-то общественные науки.
Да, то есть вам кажется сложно, да, вот как-то искусство сюда переложить?
Искусство и гуманитарное?
Да,
искусство. Ну, современное искусство – это настолько какая-то расплывчатая вещь, и непонятное.
Вот. Ну, с гуманитариями вообще сложнее, и гуманитарная наука в России – это тоже такая история отдельная, возможно, и непростая. Mm-hmm. Катя хотела добавить.
Я хотела добавить, что на самом деле, может быть, я не очень точно выразилась, у нас есть гуманитарные науки у всех. Например, у динамики 10-11 лет, у них сейчас будет целый блок о самоидентификации. Блок называется «Кто я?», и там будет, ну, в общем, это гуманитарная такая тема, да, самопознание. Вот.
Но это с какой стороны подойти, мне кажется?
А там будет как раз с разных сторон. Блок строится на том, что там с разных сторон мы изучаем, собственно, самих себя. Кроме того, у нас есть лингвистика.
Лингвистика тоже на грани.
Ну, она будет гуманитарная лингвистика. Именно язык, вот не формальные его стороны, ну, более гуманитарный уклон. У нас есть журналистика. Будет вектор о том, как делать научный журнал. Вот. И на самом деле у нас было в первом семестре занятие по анимации, которое вызвало много внутренних споров, и оно было как раз более таким, как поляки бы себе могли позволить, да? Они делали мультфильм сами в технике стоп-моушен. Но потом уже ближе к концу вот этого курса у нас любое занятие повторяется много раз, чтобы на него могло сходить много детей. Мы поняли, что просто в занятии обязательно должен быть кусок о том, какие вообще бывают разные техники анимации, а вот эта часть практическая, где они делают мультфильм сами в одной из техник, это была бы просто вот иллюстрация того, что давайте одну технику попробуем. И тогда это было бы, в общем, именно такое более фундаментальное знание о том, как устроен этот вид искусства. Вот. Я скорее имела в виду, что нету таких творческих занятий совсем, где просто они творят ради самого процесса.
Ради процесса, да.
Они должны точно понимать контекст, что это за вид искусства. Есть, ну вот, мемориал, это же история. Это же тоже совершенно гуманитарная история. Так что нет, они есть у нас в гуманитарной науке.
Я
просто хочу добавить одно, что, может быть, если думать про то, какие виды искусства сюда добавить, то что-то более прикладное, там какой-нибудь ленд-арт, ландшафтный дизайн, что-то вот
можно делать, потому что в этом возрасте понятнее, ну, это, естественно, наверное, психика оправдывается еще все-таки этого периода детства. Наверное, Анна, как вы считаете, вот творчество добавить ли, или все-таки в этом возрасте удобнее вот таким образом заниматься?
Сейчас, насколько я себе представляю, да, средний московский ребенок ходит на 3-4 кружка. Да, обычно из них, по крайней мере, один – это творчество чистое. Это либо рисование, либо, в основном это рисование и все, что вокруг него, либо это музыка, да, у кого-то есть музыкальная школа. То есть,
музыкальную школу я не могу назвать.
Нет, это не обязательно, но тем не менее, да, то есть это присутствует. И обычно еще там есть спорт и так далее. То есть мне кажется совершенно нормальным сосредоточиться вот, да, на научной какой-то части, да, потому что творчество, безусловно, должно быть, но мне кажется, что это и так дают.
Да, это скорее познание такое, да, это познание, вот обретение мира, которого у детей дома, ну, с одной стороны, много, а с другой стороны, мало, потому что это все замыкается там компьютером, у кого-то телевизором и общением с родителями, которые тоже не всегда имеют достаточно времени для этого.
Ну, да, нет, в общем, у меня претензий к наполнению, да, вот, университета детей не возникало.
А конечно, дети не говорили, что, может быть, а почему бы в школу так не устроить, вот как это происходит?
Нет. Но, честно говоря,
они разделяют, да, все-таки одно от другого, они понимают, что это разное.
Мне кажется, вот вы задавали вопрос про вот детей современных. Мне кажется, они какие-то настолько свободные люди, они готовы все попробовать. Вот у них есть школа, они знают, как она устроена. Им предлагают на выходных, да, сходить в секцию спорта, они тоже очень рады. Предлагают подумать про Марс и, я не знаю, устройство пищеварения, тоже хорошо. Они, если ими занимаются, если им интересно, они готовы на все, что угодно. Поэтому... Ну, такого, чтобы они сказали, а мы хотим каждый день ходить только в университет детей, тоже не было. Они как бы спокойно относятся к тому, что в жизни есть разное. Такое.
Да, но вот видите, у них есть выбор, это уже хорошо. Я хочу Катю спросить, вот из тех длинных вопросов, вернее, длинного списка вопросов, которые дети задавали, да, которые их больше всего интересуют, есть какие-то наиболее часто повторяющиеся? Потому что очень интересно, и родителям бывает, они не всегда все знают про своих детей, не всегда вот понимают, что хочет понять ребенок.
Больше всего их, безусловно, интересует космос, границы Вселенной, черные дыры и подобные вещи, которые на самом деле, когда начинаешь разбираться, не так просто объяснить, потому что для этого, в общем, нужно знать физику и какие-то такие вещи. В прошлом семестре в импульсе было занятие о том, как измеряют расстояние до звезд, находясь на Земле. Вот, и это довольно простая штука, там, в общем, простая геометрия работает, мы это рассказывали в импульсе, и все равно это было вот не, то есть они могли это понять, но это было непросто. Были дети, которые, которым видно было, что сложновато. Ну, то есть даже в рамках одного возраста же есть дети, которые чуть как-то свободнее себя чувствуют в каких науках, а другие нет. Это, наверное, еще зависит от их интересов. Вот. И несмотря на то, что вот им больше всего интересен космос, часто бывает, что сделать занятие, которое действительно будет им понятно, непросто. Вот. Еще им, в общем, интересно, откуда взялся человек и что было до того, как были люди. Еще есть забавная серия вопросов о том, зачем нужно ходить в школу. Вот, я как-то долго на них смотрела и думала, что что тут отвечать, да, нужно ходить в школу. А коллеги мои, правда, не в университете, а в детском лектории, взяли и сделали занятие, позвав прекрасного человека Анну Константиновну Поливанову. Она основатель малой школы, которую я закончила в свое время. И, никто лучше нее, конечно, не расскажет, зачем ходить в школу. Вот, поэтому, если подумать, на любой вопрос можно серьезно ответить, найдя хорошего человека, который об этом расскажет.
Я хочу, чтобы сами дети ответили на вопрос, зачем им университет. У нас есть такая возможность, короткий сюжет.
Там рассказывали очень интересно, и я думаю, это мне в будущей моей карьере пригодится, потому что я хочу стать конструктором.
Мы сняли разные интересные вещи. Например, что два спорящих существа всегда оба правы.
Это довольно важное звено, потому что без друзей мы никак не сможем, если мы поссоримся, и надо уметь держать что-то.
Под микроскопом смотрели бактерии, потом их рисовали, и по экрану смотрели бактерии, они там некоторые страшные были, и мы еще там объясняли, где больше бактерий, где меньше.
Всегда ли молчание знак согласия? Мне так понравилось, потому что мы узнавали, как некоторые народы здороваются, и молчание – это не всегда знак согласия, потому что в разных народах иногда молчание – это знак несогласия.
Еще я хочу поблагодарить всех лекторов. Они всегда, они были нашими товарищами на протяжении всех семестров.
Ну, а я, в свою очередь, хочу поблагодарить гостей классного часа. Мы сегодня рассказывали про университет детей. Это была пиар-директор проекта Екатерина Рогожникова, научный сотрудник Биологического музея имени Тимирязева Надежда Пантюлина, архитектор Ярослав Ковальчук и редактор издательства «Розовый жираф» Анна Шур. Вела программу Тамара Леленкова.
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда вас будет?
будут выборы на власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.